это Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Все идет по плану». Приближается время летних отпусков, и в сегодняшнем эпизоде я хочу поговорить о том, как в советское время отдыхали и ездили в отпуск. Советское государство постоянно декларировало важность отдыха для своих граждан. Еще 4 апреля 1919 года вождь большевиков Ленин подписал декрет о лечебных местностях общегосударственного значения. В статье 119 Конституции СССР 1936 года было записано, что граждане СССР имеют право на отдых, включая, цитирую, «предоставление для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, клубов и домов отдыха». Конец цитаты. Такая же статья была в Конституции 1977 года, последней советской конституции. В Большой советской энциклопедии 1977 года в статье «Санитарно-курортное лечение» сказано, что в СССР на начало 1976-го было около 400 курортов, 2400 санаториев и пансионатов с лечением на 504 тысячи мест, 6203 дома и базы отдыха и пансионатов на 828 тысяч мест. В интернете я нашел расчет одного из пользователей «Живого журнала», согласно которому при отдыхе в течение 20 дней за летний период с 1 июня по 10 сентября весь этот санаторно-курортный комплекс мог принять 6 миллионов человек, что не так уж много, учитывая, что в 1976 году население СССР составляло 255,5 миллиона человек. Еще в 1960 году большинство санаториев и пансионатов Советского Союза перешло в управление ВЦСПС – Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. И путевки туда стали распределять через профсоюзные комитеты, существовавшие на всех заводах, фабриках и прочих предприятиях и организациях. Те, кто любит рассуждать о том, как хорошо жилось в СССР, в качестве аргумента приводят, что профсоюзы выдавали часть путевок бесплатно, а еще какую-то часть за 30% от стоимости. В интернете я нашел скан советского журнала со статьей об отдыхе граждан СССР, в которой сказано буквально следующее, цитирую. «Путевка в санаторий на 24 дня стоит 120 рублей, а рабочие служащие, отдыхающие по профсоюзным путевкам, платят 36 рублей». Конец цитаты. Звучит это, конечно, красиво, но с реальностью 80-х, которую я застал и помню хорошо, сочетается мало. Формально наша семья находилась в привилегированном положении. Папа много лет был заместителем председателя правкома завода, на котором работал. Завкома, как это тогда называлось. Должность эту он занимал на общественных началах, никаких доплат не получая. Вот председатель завкома был освобожденным. Получал зарплату и больше ничем не занимался. По логике, папа должен был легко получать доступ к путевкам на отдых, если не бесплатным, то, по крайней мере, за 30% стоимости. В реальности такого не происходило. Может быть, происходило раньше, в 70-е. Но в 80-е путевки на отдых родители покупали не за 30% стоимости. Может, какая-то профсоюзная скидка и была, но не такая большая. И даже имея доступ к распределению путевок, отхватить что-то сносное для себя папа мог с трудом. И чем дальше, тем сложнее это было. В 1979-м, перед моим поступлением в школу, мы с родителями ездили в дом отдыха на озере Нарыч, популярном месте у белорусов сегодня. Через год, когда я закончил первый класс, папе досталась путевка в Гагру. Не в пансионат или дом отдыха, а, как тогда это называлось, туристическая. По ней полагалось оплаченное проживание в частном секторе и талоны на питание в столовой. Количество путевок было ограничено, поэтому мама поехать с нами не смогла. Еще через год мы с родителями отдыхали в пансионате «Дзинтерс» в Юрмале. Пансионат запомнился деревянными корпусами с осыпающейся краской и огромным помещением столовой. На меня, 9-летнего, гораздо большее впечатление произвела экскурсия в Ригу. Первый крупный город, где я побывал. На тот момент даже в Минске я был только проездом. В следующий раз мы поехали с семьей на отдых через 3 года, летом 1684-го. И это был уже уровень пониже, база отдыха. Ничего лучшего найти просто не получилось. Помню, меня поразило количество этих баз отдыха, тянувшихся вдоль побережья Черного моря неподалеку от Одессы, в курортной зоне Каролина-Бугас. Видно было, что построены эти базы отдыха сравнительно недавно, и, как правило, строили их для своих сотрудников заводы, фабрики, колхозы. Как я сейчас понимаю, это был новый формат отдыха, призванный решить проблему нехватки мест в пансионатах и домах отдыха. К середине 80-х советская система санаторно-курортного обслуживания просто не справлялась с растущим населением, не могла удовлетворить его запросы на отдых. В 1979 году население СССР составляло 262,4 миллиона, в 1985 уже 276,3 миллиона, а к 1989 выросло до 286,7 миллионов. О том, чтобы любой советский гражданин мог купить путевку и поехать летом к морю, а тем более заплатив всего 30% ее стоимости, речи не было. Конечно, отдых советского гражданина не сводился к поездкам в санатории, пансионаты и дома отдыха. Кто-то плавал на байдарках по рекам, кто-то ходил в горы, и все же к 80-м это были достаточно редкие форматы отдыха, у которых были свои фанаты, но не очень многочисленные. Типичный советский рабочий или служащий либо проводил отпуск на даче, если она, конечно, была, либо старался поехать куда-либо к воде, к реке, к морю, к озеру. Не знаю, кто впервые придумал формат базы отдыха, но идея по своей простоте и рациональности была по-своему гениальной. Из самых дешевых материалов строились одноэтажные бараки с внутренними стенами, если не из картона, то, по крайней мере, из какой-то деревоплиты. Отдельно строилась столовая, холодильником для которой служил снятый с колес рефрижератор. Удобств, можно сказать, не было. В туалет, устроенный в металлическом вагончике, обслуживавшем сразу несколько баз отдыха, нужно было идти через дорогу. Душ тоже был общим на несколько баз, и вода для него нагревалась на солнце. В пасмурную погоду нужно было обходиться холодной. Наша база отдыха называлась «Лида», в честь белорусского города, где находился построивший ее для своих рабочих завод. Как он назывался, не помню, но он то ли выпускал, то ли ремонтировал какие-то компоненты автомобильных двигателей и имел партнерские отношения с Могилевским моторо-ремонтным заводом, на котором работал папа. Поэтому на папин завод поступило какое-то количество путевок на Лиду. Сколько стоили путевки, я никогда не знал. Вряд ли дорого, но в любом случае то, что за эти деньги получал покупатель путевки, дорого стоить в принципе не могло. Почти все комнаты были четырехместными, кроме нескольких, предназначенных для привилегированных отдыхающих. В одной такой двухместной, расположенной рядом с нашей, жил с женой председатель колхоза из Гродненской области. В его комнате был даже холодильник. В нашей из мебели были 4 металлические кровати с ржавыми спинками, 4 тумбочки и пара стульев. К нам троим подселили молодого учителя из города Мосты, тоже Гродненской области. И это даже не выглядело чем-то бесцеремонным. В советское время это было нормой. Понятие приватности практически не существовало. И все 2 недели мы с родителями жили в комнате с совершенно чужим человеком. К счастью, Саша оказался человеком приятным и сам стеснялся того, что его подселили к семье. А потому старался проводить время в основном вне комнаты, минимизировать свое присутствие. Еще одна деталь, характеризующая пребывание на базах отдыха. Помню, однажды рефрижератор сломался, и продукты некоторое время находились в нем без всякого охлаждения, но повариху это не смутило, и она приготовила и подала на обед курятину с душком. Отдыхающие возмутились, и директору базы отдыха пришлось выдавать на обед консервы, извиняться и клятвенно обещать, что такое больше не повторится. Через 6 лет, тоже по путевке от папиного завода, я снова попал на базу отдыха в Каролина-Бугазе, только уже другую, «Светлый путь», названную в честь одноименного совхоза в Одесской области, которому она и принадлежала. У совхоза также были взаимоотношения с ремонтным заводом. Он для них ремонтировал двигатели грузовиков и, возможно, комбайнов. База «Светлый путь» практически ничем не отличалась от «Лиды». И такими же были десятки других баз отдыха, тянувшиеся по Черноморскому берегу. К тому времени я познал прелести еще более экстремального формата организованного отдыха советских трудящихся. Это было летом 1688 года. Я тогда закончил 9 класс. С путевками на отдых на ремзаводе в тот год было совсем туго, и правком принял решение организовать поездку на Черное море на собственном автобусе. У завода был достаточно комфортабельный лаз с откидывающимися сиденьями. Такие использовались на междугородных рейсах. Идея была в том, чтобы найти пустой кусок пляжа, поставить там палатки и отдыхать 2 недели. Папа записался в поездку вместе со мной, маме идея подобного отдыха не понравилась. В итоге, после суток в автобусе, человек 30 работников завода и членов их семей прибыли к Черному морю. Палатки поставили почему-то не на самом берегу, а в лесополосе, в нескольких сотнях метров от моря. Удобства были организованы следующим образом. Душ не предполагался. Какой еще душ, если рядом море? Туалет, выкопанная чуть в стороне от палаток яма, с 3 сторон окруженная конструкцией из деревянных стоек и картона. Открытая сторона в направлении, удаленном от палаток. В идеале идти в уборную нужно было на пару с кем-либо, чтобы пока один справлял свои естественные надобности, второй стоял на стреме и сообщал другим желающим, что сортир занят. Еду готовили на костре. Варили какие-то супы в ведрах, пекли картошку, жарили сало. В целом, с таким вот диким форматом отдыха можно было бы смириться, если бы не подвела погода. Каждый день, практически с утра до вечера, с небольшими перерывами лил дождь. Палатки толком от дождя не защищали и не успевали просохнуть за те короткие промежутки времени, когда дождь прекращался. Это время использовали, чтобы просушить спальные мешки и прочие постельные принадлежности. От воды, затекающей в палатке, пытались спасаться, выкапывая канавки. Кто-то предпочитал спать в автобусе. Предсказуемо, мужики заливали свою фрустрацию от испорченного отдыха алкоголем, которого было с собой не так много, а найти где-то поблизости оказалось тоже не слишком просто. Горбачевская антиалкогольная кампания 1885 года уже потихоньку негласно сворачивалась, но ни производство, ни инфраструктура продажи алкоголя к дореформенным временам не вернулись. Уже в 1990 году, когда я оказался на базе отдыха «Светлый путь», проблема алкоголя была решена за счет домашнего вина. Его продавали в 3-литровых банках практически повсюду. Дожди прекратились буквально за несколько дней до запланированного отъезда. Но даже последние дни кайфовыми не получились. Море было холодным, и толком в нем не накупались. Такой формат поездки на море в принципе попадал в категорию «отдыха дикарями». Довольно распространенное понятие в позднем СССР. Хотя, когда говорили о том, что кто-то поехал отдыхать дикарями, имелось в виду все же несколько другое. Поездка без путевки, с арендой жилья, как правило, в частном секторе, какого-либо курортного города или поселка. Пошло это название от поездок к морю с палатками, на дикие, в смысле необорудованные пляжи. Но постепенно любителей такого экзотического отдыха становилось все меньше, и отдых дикарями стал синонимом отдыха без путевки. Причем, несмотря на название, условия такого отдыха могли быть абсолютно не дикие. Например, вполне приличная комната в доме или квартире со всеми удобствами. Хотя, конечно, мог быть и барак, вроде тех, что на базах отдыха. Все зависело от цены. В этом сегменте народного хозяйства рыночные отношения существовали параллельно плановой социалистической экономике. И никто особо не пытался их регулировать и контролировать. К 80-м годам властям было уже не до этого. Летом 1987-го, когда мне было 15 лет, мой старший брат с женой взяли меня с собой в Ялту. Ехали дикарями. Жилье искали, прибыв в город, спрашивая у теток, которые сидели возле автовокзала. В итоге нашелся вполне неплохой вариант в частном доме. Комната для брата с женой и диван на веранде для меня. Сколько это стоило, не помню. Думаю, несколько выше среднего. Нам повезло в том смысле, что хозяйка дома, Лариса, работала администратором в гостинице «Ялта», одной из самых на тот момент дорогих и качественных гостиниц города. Пользуясь своим служебным положением, Лариса несколько раз проводила нас на пляж гостиницы, куда допускались только те, кто там проживал. А проживали там далеко не рядовые советские граждане. Например, я видел на пляже исполнителя патриотических песен о партии комсомоле Иосифа Кобзона в красных плавках «Адидас». Были там и иностранцы, в основном, конечно, из соцстран, а в баре можно было купить редкие тогда блины с икрой за рубли и столь же редкое импортное пиво в жестяных банках за валюту. По контрасту, на обычном городском пляже Ялты творился ад. Чтобы занять клочок пляжа, нужно было вставать в 6 утра, и когда я однажды проспал и пришел уже около 7, все было занято. Единственное, что мне удалось отхватить, это кусок бетонного парапета, разделяющий части пляжа. Он, к счастью, был достаточно широким, чтобы на нем можно было лежать, что мы и делали по очереди. С 90 по 94 включительно я ездил по путевкам от папиного завода в Светлый Путь. Меня, студента сначала Могилевского машиностроительного института, потом Минского ИНЯЗа, тот уровень комфорта, вернее его практическое отсутствие, не то чтобы устраивало, но я этим просто не заморачивался. Хотя, наверное, тогда уже можно было бы найти более интересные варианты. Самая запоминающаяся получилась поездка 1991 года, практически совпавшая с путчем ГКЧП. Я выезжал в Одессу утром 22 августа, на следующий день после провала путча. Но в те времена информация распространялась медленно, телевизор был далеко не на каждой базе отдыха, и не все его смотрели, не говоря уже о покупке газет в единственном, может, киоске на весь Каролина-Бугас. И я, уже прибыв в Светлый Путь, все еще слышал байки о том, что в Москве скинули Горбачева, и президент теперь Янаев. В один из ближайших дней я решил съездить на электричке в Кишинев. Из Одессы она должна была идти всего несколько часов, но уже разгорался конфликт в Приднестровье, и протестующие перегородили пути. В результате электричка поехала каким-то окружным путем, который занял почти целый день, и в столицу тогда еще Молдавской ССР я прибыл лишь к вечеру. Толком не успев ничего посмотреть, я ночным автобусом, автомобильные дороги не были перегорожены, вернулся в Одессу, а там сел на электричку до Каролина-Бугаза. Дойдя от станции до Светлого Пути, я не пошел в номер, а вышел на пляж. Было еще довольно раннее утро. Над морем всходило солнце. Кричали чайки. На пляже, чуть в стороне от бараков Светлого Пути, два парня и две девушки пили вино из стоявших рядом в песке 3-литровых банок. Я подошел к ним. Они угостили меня вином. Из последующего разговора стало понятно, что их совершенно не волнует, что сейчас происходит в Москве и столицах союзных республик, которые через 3 с небольшим месяца станут уже бывшими республиками СССР. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Спонсоры получают доступ к дополнительному контенту. Например, текстовым комментариям каждому эпизоду и закрытому чату в Телеграме. Ссылка на Patreon подкаста есть в описании. Также, если подкаст показался вам интересным, рассказывайте о нем в соцсетях, ставьте оценки и пишите комментарии. До следующего эпизода.